Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы с вами поговорим о послании к Коринфянам, которое вот в эти дни, в будние дни в основном, читается в церкви, и это очень глубокое и богословски насыщенное послание. Оно достаточно длинное, поэтому мы обратим внимание только на некоторые из тем, которые в этом послании находятся. Это юродство проповеди, как говорит святой апостол, это покаяние и воскресение мертвых. Прочитаем отрывок послания, где речь идет о юродстве, то есть о безумии проповеди. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость века сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то богоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость, потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом». Итак, мы видим здесь, что апостол Павел говорит, что слово о кресте юродство есть, что мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумие. И нам это может казаться не очень понятным, потому что мы привыкли, что Христос распятый, а какой вообще еще бывает Христос? И нам нужно вернуться в ту эпоху, для того, чтобы понять, о чем говорит апостол. Потому что что такое крест? Для нас крест – это глубоко почитаемый религиозный символ. Мы входим и мы видим крест в церкви. Мы видим, там нательные кресты люди носят. Мы видим изображение креста. Там кресты воздвигаются на куполах церкви. Они красивые, они золотые, они сверкают. Это что-то, что ассоциируется с церковью, с молитвой, с чем-то торжественным и великим, с чем-то почитаемым и священным. Мы привыкли. И иногда язвительно атеисты говорят, а вот если бы Христа повесили, вы бы почитали виселицу. Но, собственно, крест — это и есть виселица. И апостол Павел пишет людям, для которых крест — это именно орудие казни. Для которых крест обозначает совершенно конкретную, хорошо им известную вещь. Орудие страшной, мучительной, позорной смерти. Смерти настолько позорной, настолько бесчестной, что ей нельзя было предавать римских граждан. Вот в то время в Римской империи у вас могло быть два правовых статуса. Вы могли быть римским гражданином, и вы могли находиться под властью империи и этим римским гражданином не быть. И мы читаем в Деяниях апостольских, что святой апостол Павел, он был римским гражданином, у него был этот статус. И когда его приготовились уже бичевать римляне, апостол Павел ему сказал, что раз вам дозволено бичевать римского гражданина, да еще и без суда, и тут центурион притих и, значит, от этого намерения бичевать апостола отказался, потому что гражданство римское, оно давало совершенно определенный статус. И вот некоторых вещей нельзя было делать с римским гражданином. В частности, римского гражданина нельзя было распинать, потому что, предавая римского гражданина, хотя бы он был самый проклятый злодей, такой смерти, тем самым наносилось бесчестие Риму. Смерть была настолько бесчестной, настолько позорной, что нельзя было римлянина так казнить. Ну вот варваров этих, у которых нет римского гражданства, их да. И то не по всякому поводу. И то не по всякому поводу смерти через распятие можно было предавать разбойников, бандитов или вооруженных мятежников, которые восставали против Рима. Чтобы такую смерть на себя навлечь, еще нужно было постараться. Римляне были люди суровые, но для того, чтобы человек был предан такой смерти, нужно было что-то сделать. И вот эта смерть знаменовала крайнюю степень отвержения, позора, и бесчестия и муки. И слово о кресте, как об орудии спасения, для людей звучало абсолютно дико и неприемлемо. Но у нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Анатолий, я из Подмосковья. Если нужны какие-то еще данные, я готов сообщить. Мне очень нравится ваша передача. Ну, ваша не ту, которую лично вы ведете, а передача вообще. Вот. Я решил немножечко, ну, со своими мыслями, скажем так, поделиться чуть-чуть. Особенно по поводу креста, что вы сейчас говорили.
Да-да, я слушаю вас.
Значит, у меня тема такая, меня несколько лет уже беспокоит этот вопрос. Вы правильно сказали, что крест вот это является сейчас вроде как, ну, то ли орудием пытки, там, туда-сюда, но тем не менее мы носим его в нательном варианте, и вот кресты стоят на куполах храмов. Ну, на куполах храмов, насколько мне известно, стоят кресты чистые, без Христа. А мы носим распятого человека, тем самым продлевая его мучения на всю жизнь. И, может быть, я, как это сказать, слишком замахиваюсь на большое там или еще что-нибудь.
Хорошо, спасибо вам за ваш вопрос. Дело в том, что изображение распятого Спасителя нам должно напоминать о том, что нет, мы, конечно же, не продлеваем его страдания, нося эти кресты, но то, что Христос умер за наши грехи, и то, что у нашего прощения есть цена, и то, что мы не должны относиться легко к греху и прощению, что прощение грехов – это дар, за который очень дорого заплачено. Вы знаете, если вы получаете какой-то подарок, это просто означает, что за этот подарок заплатил кто-то другой. Вот если меня, допустим, друзья позвали в гости и накормили там супом, это суп-то мне он даром достался, но они-то за него платили, они-то там трудились, продукты покупали и так далее. И вот мы получаем прощение грехов даром, как только человек приносит свой грех на исповедь, даже самый страшный, отвратительный и тяжкий грех, ему этот грех прощается, и со стороны человека он ничего не платит, он получает даром. Но этот грех оплачен кровью Иисуса Христа. И поэтому изображение распятого человека нам напоминает о том, какой ценой обретено наше спасение, чтобы мы не относились к этому поверхностно и легкомысленно. Но продолжим говорить о том, как крест люди видели в первом веке, когда проповедовал апостол. Для людей того времени крест был чем-то чрезвычайно неприемлемым и скандальным. Но у нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте.
Вы знаете, я немножечко хочу вас чуть-чуть поправить. Вы уж меня простите. Крест, тем более, как раскритиковали, что мы с распятым человеком носим, мы со святым носим, который за нас пострадал и взял все грехи мира на себя. И это нам память, чтобы мы не забывали и помнили всю свою оставшуюся жизнь.
Ну, совершенно с вами согласен. Вот, но вернемся к проповеди апостола. И вот проповедь апостола, она звучала примерно, ну вот нам сложно это с чем-то сопоставить, как если, но это проповедь о повешенном Мессии. Вот как если бы, ну не знаю, там, когда людей еще вешали, там в веке в 19-м сказали, что человек повешенный как последний преступник, он на самом деле Мессия и Спаситель. Но для первого века контраст был еще больше. Вот слово о кресте для погибающих юродство есть, то есть для тех, кто отвергает это послание, это полное безумие. Проповедуют Христа распятого. Ведь кто такой? Что означает слово «Христос»? Мы привыкли к тому, что Христос звучит почти как фамилия Иисуса. Мы говорим там «Иисус Христос». На самом деле Христос – это титул, который означает «помазанник». И это слово означает «посланный Богом Спаситель». Вообще, помазание – это был священный обряд, который знаменовал, что человека поставляют на какое-то чрезвычайно важное служение пророка, священника, царя. И в Ветхом Завете вызревает мысль о том, что придет помазник, Мессия в абсолютном смысле, Спаситель. И, естественно, люди себе представляли Спасителя ровно так, как они его себе представляют сейчас. Это кто-то сильный, могучий, это кто-то, кто твердой рукой наведет порядок, кто-то, кто накажет всех плохих, кто-то, кто наградит всех хороших. И люди видели себе Мессию в образе могучего воина. Ну, и кто Спаситель, это тот, кто спасает. А спасать он нас будет, приехав на коне с мечом и сокрушив наших врагов. Это очевидно. И апостол проповедует нечто противоположное. Тем более мы можем вспомнить, в каком состоянии в то время находился народ иудейский. Он находился под властью римских оккупантов. И иудеи, римляне не любили, естественно, это были... Оккупанты весьма суровые, потому что римляне любые поползновения иудеев на независимость на какую-то подавляли, распиная людей на крестах. И люди мечтали о том, что придет Мессия и покончит с римлянами. При этом империя римская, тогда ее еще называли самой действенной машиной по выкачиванию денег. Она собирала с людей тяжелые налоги. И для людей того времени это было крайне тяжело. Помню, я смотрел документальный фильм, археологи раскопали кладбище как раз времен Господа. И по костям погребенных людей они установили, что жизнь людей протекала между недоеданием и голодом. То есть по костям, видно, люди не доедали хронически. И тут еще над ними сидели эти римляне, и из них выкачивали налоги. И, конечно, люди мечтали о том, что Мессия принесет царство сытости, по меньшей мере, и что он выгонит этих проклятых римлян. И апостол Павел проповедует и говорит, вы знаете, Мессия – это вот этот человек, который был распят римлянами на кресте. Для людей той эпохи это было не просто чушь, это была ересь. Это было что-то, что до своего обращения сам апостол Павел воспринимал как что-то оскорбляющее Бога вообще. Каким образом Бог мог допустить, чтобы посланный им Мессия умер на кресте? Римляне, когда они людей распинали, они знали, что они делали. То есть распятие было не просто актом садизма, это был совершенно обдуманный акт запугивания и унижения, который должен был продемонстрировать, что человек, который тут имел претензии на то, что он тут народный вождь, спаситель и освободитель, что он пользуется поддержкой Бога, вот он висит на кресте, вот он умирает в крайней изуродованности и унижении, и никто не приходит к нему на помощь. Теперь вы видите, что это никакой не Божий избранник. И это работало. И для людей того времени, то, что Иисус был распят, навсегда снимало вопрос о том, Мессия это или нет. не бывает распятых мессий. И вот апостол уходит с проповедью, что на самом деле Иисус воскрес из мертвых. И для иудеев это соблазн, а для эллинов безумие. Потому что эллины, то есть язычники, то есть эллинами назывались, в библейском контексте называются все остальные, в общем-то, все не иудеи. Ну, их можно назвать, можно было назвать эллинами, потому что языком международного общения был греческий, греческая культура была распространена повсеместно. И эллины, эллинские философы, эллинские мудрецы искали мудрости, и у них были рассуждения о Боге как первопричине всего, как и неком высшем разуме. И для эллинов мысль о том, что Бог мало того, что воплотился в человеческом теле, еще претерпел распятие, была безумием. Они на это реагировали достаточно насмешливо. Им это казалось чем-то абсолютно глупым, абсолютно несовместимым с их мудростью. И апостол дальше говорит: для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость. Но у нас есть еще телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему вот Господь по воскресенье являлся только ученикам, а не всем, вот, ну, там, ну, всему народу, всем иудеям? Что здесь такого было, ну, как бы, чтобы они знали, что вот почему так?
Угу. Потому что Бог ищет спасение людей, и спасение, оно требует покаяния и веры. И это значит, что оно не может быть вынужденным. Вот. Есть соображение, которое повторяется также в блаженном Феофилакте Болгарского, для того, чтобы не увеличивать тяжесть их осуждения. То есть вот человек, который отвергает Господа перед лицом непреодолимых уже свидетельств, он тем самым худшее осуждение на свою душу навлекает. И поэтому тут могло быть как бы два варианта, если бы Господь явился своим врагам. Да, допустим, их бы это чудо действительно поразило. Они бы упали на колени, они бы признали, что Иисус есть Господь. Но это не было бы в собственном смысле слова покаянием, потому что покаяние, оно предполагает свободное, непринужденное обращение к Господу. Покаяние не должно быть чем-то вынужденным. И очень важно, что человек сам обращается к Богу, когда он слышит проповедь Евангелия. И если бы они уперлись и отказались уверовать, это бы навлекло на них еще худшее осуждение. Знаете, вот человек, который говорит «нет» перед лицом каких-то свидетельств, которые, ну, в принципе, можно отклонить, это одно. Человек, который говорит «нет» уже перед лицом воскресшего, он себя губит окончательно. Именно поэтому Господь приходит к людям, которые его готовы принять. Которые, да, не верят, дивятся, но они ему рады. Они его хотят встретить. Далее апостол говорит о том, что Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, и далее, как написано, хвалящийся хвались Господом. И говорит о том, что Христос сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением. И вот весь мир, он построен на том, что люди хвалятся собою и своим, своей мудростью, своей силой, своим социальным положением, своей принадлежностью к какой-то группе. И апостол говорит, что вся эта похвала отнята. Мы можем вспомнить историю самого святого апостола Павла, который до своего обращения к Христу был ревностным фарисеем и занимал очень почтенное место среди своих товарищей. Он был, как мы помним, в деяниях апостольских, он выпросил у первосвященника письма, чтобы ехать в Дамаск, там преследовать христиан. То есть он обладал достаточно высоким социальным статусом, чтобы ему эти письма дали, чтобы ему это доверили. И все это, статус, ученость, он говорит, что все это почитаю тщетную ради Иисуса Христа. Все остальное перед лицом Христа превращается в прах, в пыль, в что-то абсолютно ненужное. И Бог показывает, что к спасению приходят люди, которые смиряются, которые не превозносятся, которые готовы признать Спасителя в распятом. И язычники на это смотрят, конечно, там, и иудеи, и язычники, все нехристиане вообще на это смотрят с таким пренебрежением. Можно ли быть такими глупыми людьми, такими безумными людьми, чтобы поклоняться распятому? Это ж до чего ж дойти? И апостол говорит, да, вот Иисус Христос сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением. Бог действует в этом мире очень неожиданно, не так, как люди бы от него этого хотели. И дальше мы затронем еще одну тему, поднятую в послании, уже в 6 главе, где апостол говорит о покаянии. Потому что, когда апостол проповедует крест Христов и спасение, которое человек обретает только благодаря кресту Христову, тут же являются люди, они там являлись во времена апостольские, которые говорили, ну вот, раз спасение есть Божий дар, не человеческая заслуга, раз мы не зарабатываем себе спасение делами закона, ну, значит, можно вести сколь угодно негодную жизнь, и все равно мы будем спасены, потому что это же не наши дела, а Христово нас спасать. Явились еретики, которые проповедовали различные учения, которые допускали самое безнравственное поведение. По-разному у них разные были воззрения. Некоторые говорили, что поскольку спасен должен быть дух, а плоть не имеет отношения к делу, абсолютно не важно, что вы делаете с вашей плотью, хоть вы там упиваетесь, хоть вы там будите, это все не важно, это не влияет на ваш дух. И вот апостол говорит о, обращаясь, очевидно, к таким людям, которые считают, что можно жить как угодно, он к ним обращается с предостережением. Тут мы должны еще вспомнить, что Коринф – это портовый город. И это город со всем, что полагается иметь портовому городу, проституцией, преступностью. И часть людей, которые составляли коринфскую общину, они пришли из вот этих самых социальных кругов. И апостол вам говорит: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Итак, апостол перечисляет здесь разные виды грешников. Это блудники, идолослужители, прелюбодеи, малакии, мужеложники. Людям бывает непонятно, кто такие малакии. По этому поводу всякие предположения строят и пугаются. Вдруг это я не наследую, вдруг это про меня написано. Но это вряд ли про вас, потому что слово «малакий» по-гречески «изнеженный» это означало мужчину-проститутку. Это было такое, значит, занятие в древнем мире, кое-где в современном. И апостол говорит, что вот таковые царства не наследуют. Другое дело, что там есть значительно более пугающие слова, что царство не наследуют также пьяницы и злоречивые. Вот злоречивые тут, конечно, как заглянешь в интернет, так и содрогаешься. И эти суровые слова говорят о том, что люди, которые в таких грехах пребывают, они Царства Божия лишены. И апостол еще раз на это указывает, он не собирается это скрывать. Но дальше он продолжает и говорит нечто важное в следующем же стихе. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть люди, которые пришли в Коринфскую церковь, по крайней мере, какие-то из них пришли с социального дна. Это были идолослужители, ну, идолослужители это все почти, но это были прелюбодеи, малакии, мужеложники, воры, лихаимцы, пьяницы. То есть это были, ну, крайне неприличные граждане. Это были такие люди, от которых, наверное, приличным гражданам надо было подальше держаться. Это люди, очевидно, пребывающие в грехах и, очевидно, отправляющиеся не в царство, а в совсем другое место. И для того времени и многое время спустя, если человек оказывался в какой-то социальной страте, он там оказывался навсегда, и особенно это относилось к женщине. Если женщина теряла репутацию порядочной, то ее нельзя было уже восстановить в звании порядочной женщины, ей оставалось только оставаться тем, кем ее объявили. И что-то похожее в современной есть культуре, когда человек, который однажды впал в грех мужеложества, на него тут же вешается бирка, что он гей, и ему предписывается, что он теперь будет, вот наука доказала, вот все, ты теперь будешь геем до конца своих дней, все. Это, значит, у тебя в генах где-то прописано, ну, никто не может найти где, но вот все прописано. И ты поэтому навсегда такой. Или с другими грехами, там, с пьянством, когда там на человека уже повесили бирку, ты пьяница, ну, все, ты ничего с тобой не сделаешь уже. Вот ты вор, ты человек совершенно морально погибший, все, с тобой закончен разговор, все, что можно с тобой делать, это от тебя держаться подальше. И Евангелие, которое проповедует апостол, оно все это меняет. Что оказывается, нет, это не на всю жизнь. Это можно изменить, можно оставить все это в прошлом. Можно совершенно свою жизнь переменить. Вот церковь постоянно подчеркивает, вот жития очень многих святых, они делают упор именно на этом, на том, что до своего обращения человек вел очень дурную жизнь, он был развратник, разбойник, негодяй во всех отношениях. А потом он покаялся и стал святым. Вот Великим постом вспоминается преподобная Мария Египетская, которая была блудницей. И для той эпохи, если она, значит, блудница, она всегда блудница. И Евангелие говорит, она может перемениться. Человек не обязан оставаться в своих грехах. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спаси Господи. Скажите, пожалуйста, вот между пьяницей и алкоголиком, ведь есть разница. Пьяница – это тот, который не может остановиться, и это не болезнь. Он может остановиться. А алкоголик – это болезнь, он может остановиться. У него нет ферментов, которые перерабатывают алкоголь.
Вы знаете, любой грех, в нем есть, собственно, элемент болезни. И я знаю там людей, которые, у которых там проблемы, скажем, с блудом, когда человек не может остановиться. И он, ему противно сам, он плохо себя чувствует, но не может остановиться. И в алкоголизме присутствует и элемент болезни, и элемент греха. И алкоголик нуждается в помощи во всех отношениях, в духовном отношении тоже. Действительно, некоторые люди, как предполагается, я не специалист, я тут не берусь консультировать в этом отношении, но некоторые люди, как предполагается, они более уязвимы для формирования химической зависимости. Это, знаете, ну как с другими грехами. Вот бывает человек, он по натуре флегматичный, вот его и вывести из себя невозможно. Он совершеннейшая такая рыба рыбой, вот ничего его не трогает. Это абсолютно холодный человек. А бывает, наоборот, человек такой темпераментный, вспыльчивый и гневливый. И, конечно, все равно гневливость – это грех. И человек к этому греху, он больше склонен. Ему надо просто вот это иметь в виду, вот это мое слабое место, я склонен к тому, чтобы быть гневливым. Он должен понимать, что на нем лежит ответственность это контролировать. Точно так же с алкоголизмом и с другими грехами у человека может быть какая-то уязвимость. Какая-то вот в этом отношении, в его конституции, в его сложении, какая-то такая дырка, через которую за него могут враги зацепиться. Но у человека всегда есть свободный выбор, как относиться к этой своей уязвимости. Потому что я общался с завязавшими алкоголиками, и они говорили, что, собственно, исцеление начинается с того, что человек понимает, что... Да, он действительно болен, это именно болезнь, но он принимает такое решение, которое он может принять, что он будет искать исцеление, и он будет у Господа этого исцеления просить. Поэтому, действительно, с одной стороны, алкоголизм – это болезнь, но с другой стороны, человек сам несет ответственность за то, как он на нее реагирует. Ну, точно так же, как человек может быть вспыльчив от природы. Это его темперамент, это его гены в значительной степени. Но это не снимая с него ответственности за то, как он к этой своей склонности относится. Конечно, мы должны исходить из того, что Господь всегда знает, с чем человеку приходится иметь дело. Господь всегда знает... Тот человек от рода флегматичный, он не получит похвалы за то, что он не приходит в ярость, а человек, который, наоборот, от природы очень вспыльчивый, он увенчается Господом просто за то, что спокойно себя вел в ситуации, когда что-то его раздражало. Это только Господь знает, с чем приходится иметь дело тому или иному человеку, мы никого не должны судить. Но всегда человек должен понимать, что он несет ответственность за то, как он реагирует на те данные, которые у него есть. То есть человек может сказать, что, ну вот, да, вот я такой, вот меня тянет на спиртное неодолимо. А он может сказать, что у меня есть эта проблема, и я буду искать помощи у Бога, искать помощи у людей. Но вернемся к посланию святого апостола. И... Посмотрим подробно, что говорит апостол о том, что произошло с этими людьми, которые пришли и покаялись. Они омылись, освятились и оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Вот в человеке очень часто вырабатывается такая, знаете, непрерывность, такая привычка. Вот я себя вел так вчера, третьего дня, год назад, 10 лет назад, я не могу измениться. И бывает так, что человек не может, может быть, он хотел бы измениться, он, может, хотел бы с понедельника начать, но он знает, что будет понедельник, будет опять все то же самое. Люди живут в грехе, люди пьют или будят, или воруют, или еще что-то делают, от чего у них, ну, болит, вообще говоря. Они понимают, что неправильно, все это нехорошо. И они хотели бы это оставить, не могут. Но вот спасение, обращение к Господу, оно открывает человека для сверхъестественной помощи Божией. Люди омылись не тем, что они завязали, не тем, что человек сказал: ой, наверное, неправильно я тут занимаюсь этими безобразиями, давайте буду теперь как приличный гражданин себя вести. Нет. Это люди, которые обратились к Господу Иисусу Христу. В чем это проявляется? Как вообще обратиться к Господу? Господь установил в церкви таинство, таинство исповеди, таинство причащения. Когда человек ищет изменить свою жизнь, ищет исправить свою жизнь, ищет помощи Божией, он должен искать ее в таинствах церкви. Тогда люди говорят: а вот если я просто раскаиваюсь, да, я признаю, что плохо поступил, я ищу у Господа прощения, мне надо ли мне обязательно идти на исповедь, можно без этого обойтись? Но вот это же не какая-то тягота, которую навесили, вот, а то Бог тебя не простит. Это помощь, которую посылает Бог. Это средство, при помощи которого Господь нам подает благодать. Потому что и я могу о себе сказать, очень многие люди могут о себе сказать, что когда христианин приходит на исповедь, он переживает, он чувствует вот эту огромную благодатную помощь, которую Господь дает ему в борьбе с грехом. Дальше говорится о том, что люди, которые покаялись, они освятились. Вот слово «освященный», «святой» в контексте Священного Писания, оно означает прежде всего «принадлежащий Богу». И христиане стали принадлежать Богу после того, как они обратились от всех своих грехов. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. С праздником вас, с крещением Руси.
И вас также с этим великим праздником.
Вот, я хочу про себя немножко сказать. Я лет 40 пил и курил. Вот, и как-то, ну, не думал, что я так. Думал, всю жизнь думал, что я вот захочу и брошу. Дальше больше, дальше больше. Но, правда, меня всю жизнь тянуло вот как-то вот в храм, вот на погост я ходил. Ну, вот, ну, одиночество искал. Потом чувствую, что если я сейчас не закончу, то плохо будет, конец. Я стал обращаться к Пресвятой Богородице, ко Христу о помощи. Но не сильно, но стал обращаться. И в конце концов, на тот момент, когда я просто сказал жене, говорю: все, говорю, жена, я говорю, я не могу не пить, бросить не пить, не курить, потому что я алкоголик, и уже все, в зависимости полной. И сам и даже не знаю, как получилось так, что я бросил пить и курить, я уже лет 8-9 не пью и не курю. Я даже не знаю, как это получилось. Просто не заметил этого.
Угу. Вы знаете, это вот как раз пример помощи, которую вы попросили и получили от Господа.
Святым, и Твой будет достоин.
У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Иоанна.
Здравствуйте.
Ой, у нас многодетная семья, четверо детей. И папа у нас очень сильно пил. Но в один момент, когда ему исполнилось 60 лет, сестра ему сказала: «Пап, давай я вычитаю все правила к святому причащению, а ты просто послушаешь. А завтра утром пойдем в храм, и ты поисповедуешься и причастишься». Он так и сделал. Не курил, не пил, ни воды, ничего. Пошли, причастились, вышли из храма. Сестра говорит: «Пап, а сейчас ты можешь закурить?» Он говорит: «Нет, дочь, я не могу сейчас закурить, потому что во мне Христос». И уже 8 лет мы не видим пьяного папу и не видим, чтобы он курил. Спасибо всех, Христос. До свидания.
Спасибо. Вот... Очень важно, когда мы читаем Священное Писание, что это книга, которая про людей церкви сейчас. Это то, что вот сейчас происходит. Люди обращаются от пьянства, люди обращаются от грехов, люди приходят к церкви, приступают к исповеди, к причастию, люди открываются для спасительной силы Божией, и мы видим, как совершается именно то, о чем говорит апостол. Что вот вы такими были, но теперь вы обратились к Богу, и вы больше такими не являетесь. Но перейдем к третьей теме, которую затрагивает апостол в послании. Это тема воскресения. Это в 15 главе к Коринфянам, где апостол говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором вы утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». И что явился Кефе, потом 12, и потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, также и всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Притом мы оказались бы и уже свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого не воскрешал, то есть, если мертвые не воскресают. А если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Но у нас есть еще телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Спаси Господи, вы знаете, со мной произошел такой странный случай. Я когда-то в молодости, ну, у меня были платонические отношения с парнем, и он меня бросил. И после этого я закурила. И вот я курила все, ну, многие годы. И вдруг со мной происходит такое. Я иду к своей больной матери. Там рядом библиотека, и собрался народ. Я говорю: «А что здесь такое?» «А здесь батюшка приехал». «А какой батюшка?» «Дмитрий Дудко». Я понять не имею, кто это за батюшка, что думаю, ну, послушаю. И пришла. Села, значит, батюшка оказался, просто спрашивал, напишите свои грехи. И вдруг я пишу, я курю на бумажке. Потом идут, значит, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Закончилось все это, он обошел всех и дошел до меня. Посмотрел на бумажку, посмотрел на меня, так задумался и говорит, ты не будешь курить. А батюшка уже старый-старый. Я так про себя подумала, ну, батюшка старый очень. Он, не, видно, ну, не совсем понимает. Ну, я была без Бога и ничего сама-то не понимала. Самое главное, что буквально через неделю сигареты лежали у меня везде, и я на них смотрела абсолютно равнодушно. И до сих пор, вот уже 30 лет, я не курю.
И, вы знаете, благодарю вас за ваш рассказ. Тем более, я знаю, что я сам никогда не начал курить, просто лет 7 мне что-то старшие ребята дали попробовать, мне страшно не понравилось, я с тех пор не курил никогда. Но я знаю, что когда человек какое-то время курил, это очень привязчиво, это вызывает очень сильное привыкание, человек себя отвратительно чувствует, если не может покурить. И избавление от этого, оно, ну, очень сложно. Там есть грустная шутка про то, что я вот знаю, как бросать курить, и я уже 100 раз бросал. И действительно бывает удивительное касание благодати Божией, удивительное чудо Господь подает через священников, через церковь, через таинство, когда Господь освобождает человека от этого греха. Так бывает. И бывает очень по-разному, но вот бывает и такое чудесное освобождение от греха. Вот об этом апостол тоже пишет. Тут мы должны понимать, что мы не можем своими силами справиться с грехом. Но Господь для того установил таинство, чтобы мы могли получить помощь. Но вернемся к свидетельству апостола о воскресении. Когда апостолу нужно напомнить Евангелие, то есть благую весть, которую он проповедует, он говорит, что Христос умер за грехи наши, погребен был и воскрес в третий день по Писанию. И дальше он перечисляет людей, которые видели воскресшего. Явился Кефе, то есть Петру, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. И мы видим здесь, что воскресшего Господа видели не один, не два человека, его видели сотни людей. Сотни. Апостол, обращаясь к Коринфянам, говорит, что воскресший явился более чем 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых. Давайте обратим внимание на эти слова апостола, потому что он фактически говорит, если вы сомневаетесь в моих словах, в живых есть сотни свидетелей, которые видели воскресшего на момент написания послания. И апостол пишет это с такой уверенностью. Конечно, если бы он говорил что-то неосновательное, то ну, ему бы на это сказали, хорошо, предъяви. И, очевидно, для Коринфян было это чем-то известным, что есть сотни свидетелей, да, воскресения Христова. И поэтому апостол, опираясь на это, говорит, что Христос воскрес, и это очень важно, это центр нашей веры. И он говорит, что он явился Иакову, также всем апостолам, после всех явился мне, как некоему извергу. И апостол произносит очень важные слова. Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна и проповедь наша тщетна. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. В истории было множество попыток превратить христианство просто в моральное учение. Начиная века с 18-го, начиная с эпохи деизма, там просвещения, там был такой один из деятелей, один из отцов-основателей Соединенных Штатов, Томас Джефферсон, который составил себе Евангелие Джефферсон. Он его составил очень просто. Он взял и вырезал из Евангелия все чудеса, все сверхъестественное, оставил только нравственную проповедь. И дальше это было очень сильно подхвачено. Вот у нас наш великий ересиарх Лев Николаевич Толстой этим занимался. Есть такое Евангелие, изложенное Львом Толстым, где, откуда убраны все чудеса, отредактировано очень сильно свидетельство Христа о нем самом, и убрано, естественно, воскресение. Люди время от времени говорили, а давайте мы вот всю эту сверхъестественную муть уберем, и будет у нас чистое моральное учение Христа. Вот все остальное — это чудеса, там всякие суеверия, это наука доказала, это британские ученые нас убедили, что все это не так, но давайте оставим прекрасное нравственное учение Иисуса. И апостол Павел говорит, что это уже не христианство, это не имеет никакого отношения к апостольской вере, потому что в центре веры, которую проповедует апостол, стоит воскресение Христа из мертвых. И это воскресение Христа из мертвых означает, помимо других многих вещей, то, что мы воскреснем из мертвых. И христианин – это человек, который живет в ожидании воскресения мертвых и не сомневаясь, что он воскреснет. Как говорит сам апостол, для чего мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуя о том похвалою вашей, братья, которые я имею во Христе Иисусе Господе нашем. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Действительно, для апостола, знаем, мотивация к его служению, идти и подвергаться всем преследованиям, гонениям и трудностям, это то, что он верит, что он воскреснет из мертвых. И апостол говорит, что если нет воскресения мертвых, то будем есть и пить, ибо завтра умрем. И мир, в котором мы живем, он исходит из того, что будем есть и пить, что мы будем стремиться к тому, что пока вот у нас есть возможность получать удовольствие от этой жизни, а там помрем, закопают, лопух вырастет. Но в этой погоне за удовольствиями есть безнадежность. Она происходит, собственно, от безнадежности, когда у человека ничего другого в жизни нет, и он видит перед собой только смерть. Вот во всей распущенности, которая есть в современной цивилизации, у этой распущенности одна причина, и эта причина – безнадежность. Люди не верят, что у них есть что-то еще. Будем есть и пить, ибо завтра умрем, и все. Но апостол говорит, есть воскресение мертвых, есть вечная жизнь. Мы воскреснем из мертвых. И апостол отвечает на возражения людей, которые с ним спорили. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут, безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, которое какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе, так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. И мы видим, как апостол здесь говорит о том, что нас всех ожидает смерть. Да, наши тела, если мы доживем, они изветшают, они придут в негодность, мы станем старыми, больными и умрем в конце концов. Но апостол говорит, что если мы христиане, если мы пребываем в общении со Святой Церковью, если мы крещены, если мы причащаемся святых христовых тайн, мы воскреснем. мы воскреснем для блаженной вечности. Мы воскреснем для нетления. Как говорит апостол, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — греха, сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. То есть апостол удостоверяет коринфян и вместе с ними всех нас, что мы воскреснем из мертвых в нетленных и прославленных телах. И это Божие обещание, которое должно освещать всю нашу жизнь. Потому что иногда там человек говорит, а вот мне там не хочется в церковь идти, там трудно стоять, вот мне не нравятся священники, мне не нравится патриарх, мне не нравятся прихожане, вот там все как-то не так сделано, нет удобных скамеек, там не подают прохладительных напитков и так далее и тому подобное. Но прежде всего надо отдавать себе отчет, а что я там ищу в церкви? И вот нам говорит Слово Божие, что если мы пребываем в церкви, мы имеем самое драгоценное обещание Божие. Мы воскреснем из мертвых, в прославленных и преображенных телах, подобно тому, как воскрес сам Господь. Вот за это нужно держаться изо всех сил, как за это держались в свое время христианские мученики, которых можно было убить, но нельзя было заставить отречься от этой надежды. Но время наше подошло к концу, но вы, пожалуйста, я имею в виду время этой передачи, потому что вы, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне, и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.